Глава 7. Когда меня разбудил стук дождя о карниз, настольные электронные часы показывали 2:10. Не включая ночника, я поднялась с кровати и подошла к окну. Через приоткрытую раму проникали брызги, и на подоконнике уже скопилась небольшая лужица. С улицы ощутимо тянуло холодом. Плотно захлопнув оконную створку, я взглянула вниз. Уличный фонарь тускло озарял пустынный двор, детскую площадку с проржавевшими совдеповскими качелями, спящие автомобили, деревья с намокшей желто-зеленой листвой. И тут произошло нечто такое, что вызвало неприятный спазм внизу живота. Я вдруг отчетливо увидела человека на детских качелях. Он появился словно бы ниоткуда, и теперь сидел там и усмехался, то и дело поглядывая снизу на окна моего 3-го этажа. Его вытянутая темная тень зловеще подрагивала в свете фонаря. А потом он помахал мне рукой. «Кто это?» — молниеносно пронеслась мысль. По коже пробежал противный холодок. Я инстинктивно отпрянула, а когда вновь решила приблизиться к стеклу, во дворе никого не было. Показалось? Не может быть. Я начала перебирать в голове всех своих знакомых и соседей мужского пола, кто мог бы разгуливать под дождем в такой час. Как обычно бывает в любой непонятной ситуации, мой разум стремился найти самое логичное объяснение. Я поспешила успокоить себя, но внутри засела смутная тревога. Прогоняя неприятные ощущения, я отвернулась от окна, собираясь вновь лечь, и попыталась заснуть. Но открывшаяся картина заставила меня прирасти ногами к полу. Острый приступ страха пронзил насквозь. «На моей кровати кто-то сидел!» Я присмотрелась. Человек. Мужчина.
«Милая, иди сюда!»
Прошелестел в моей голове вкрадчивый шепот, и я почувствовала, как налитые свинцом ноги помимо воли тащат меня вперед.
«Давай представим, что это наша первая брачная ночь».
«Кто вы?» — прошептала я онемевшим языком. «Что вам нужно? Какая брачная ночь?»
«Сашуля, ты что, не узнаешь меня?»
Сейчас голос незнакомца прозвучал вполне естественно. «Ты же не захотела переспать со мной. Вот я и решил навестить тебя». Я в напряжении сглотнула.
Лицо незнакомца расплывалось перед глазами, но во всем облике гостя проступили знакомые черты. Это рыхлое тело, несуразность, классические брюки и комбайнерская рубаха в клетку.
«Игорь?» — с замиранием сердца я попыталась заглянуть в его глаза, но мужчина отклонился, не позволяя мне увидеть своего лица.
«Но как ты оказался здесь? Ты что, милая, разве не помнишь? Ты сама меня пригласила, ты же хочешь меня? Иди сюда».
Я ошарашенно опустилась на край кровати рядом с гостем.
«Сама? Как же я могла забыть?»
Пока я в ступоре соображала, мужчина уже протянул руки, привлекая меня к себе, провел по спине холодными пальцами, приник к шее влажными склизкими губами. В один момент его лицо мелькнуло передо мной. Оно оказалось так близко, что я заметила его смазанные черты, словно это был размытый водой акварельный рисунок.
«Не надо, давай не будем спешить».
Я услышала свой голос как будто со стороны.
«Милая, но почему? Ты такая женственная, и ведь я тебя уже люблю».
Пространство поплыло перед глазами, и сознание начала заволакивать пелена розового тумана.
«Любишь?» — переспросила я тихо, нехотя отвечая на его ласки. «Да, я очень люблю тебя», — прошептал он с жаром, продолжая путешествовать руками по моему телу.
Его движения становились все более настойчивыми. Слова ввинчивались в мозг, подавляли волю. С одной стороны, я понимала, что все хорошо. Рядом находился тот, кто любит меня, и я физически не могла противиться его поцелуям. Но что-то тяготило, что-то было не так.
«Я всю жизнь искал тебя, а ты ждала меня, правда? Признайся, ты ведь знаешь, как сделать мне приятно».
«Да», — ответил я машинально, и он прижал меня к себе еще сильнее, заставляя вскрикнуть от боли. Стоило мне произнести слово «да», все вокруг закружилось, в ушах зашумело, перед глазами поплыли радужные круги.
«Мы с тобой останемся вместе». Голос, который прежде казался таким искренним и даже трогательным, внезапно приобрел зловещую интонацию.
«Навсегда!» Он троился в голове, вибрировал эхом. Раздался гомерический хохот. Я дернулась, но мужчина держал крепко и не позволил мне выскользнуть.
«Мужчина ли?» От накатившего осознания сердце начало колотиться, едва не пробивая грудную клетку. Меня обнимал монстр, существо с головой осьминога и телом человека. Длинные конечности щупальца торчали из рукавов свитера и брючин, непрерывно извиваясь и закручиваясь в кольца. Я подскочила на кровати в ступоре, глядя на яйцеобразную голову гостя. На ней не было ни глаз, ни ушей, ни губ, лишь на месте носа располагался выступающий нарост. Крик застрял в горле. Я почувствовала, как холодные склизкие щупальца существа обиваются вокруг моих голых ног и медленно ползут выше, под ночную сорочку, касаются бедер, оставляя за собой густой след омерзительно воняющей слизи. Собрав силы, я содрала с себя липкие конечности и рванула к двери, но уйти далеко не удалось. Уже в следующий момент грудную клетку сдавило. Щупальца закрутились вокруг меня плотным кольцом, лишая возможности шевелиться. Дышать становилось все труднее. «Ты знаешь, как сделать мне приятно», — крутилось в голове. Все это напоминало дикую сюрреалистическую фантазию. Оживший ночной кошмар, который казался слишком осязаемым и живым для того, чтобы быть простым сном. «Я не хочу! Отпусти!» — выкрикнула я, жадно хватая ртом воздух и яростно пытаясь вырваться. «Ну что ты, дорогая, нам же так хорошо вместе!» — прошелестел вновь голос, и кольцо сжалось еще сильнее. Сопротивление казалось бесполезным. Щупальца заползли на мое лицо, щедро покрывая его слизью. Она проникла в нос, в уши и даже в рот. Уже задыхаясь, я ощутила на языке склизкую субстанцию. Я почувствовала, как он тянет из меня силы, подпитывая ими свое огромное прожорливое брюхо. Ощутила себя маленькой песчинкой, физически не способной противостоять внешней агрессии. «Ты же сама согласилась, теперь ты в моей власти!» Самодовольный злорадствующий смешок. Последнее, что я услышала, прежде чем мы вместе начали проваливаться вниз, в бесконечную глубокую пропасть. Сердце замерло от ощущения падения. Я задыхалась. Теперь на меня давило само пространство. Оно нависло надо мной своей глыбой, лишая меня любой возможности и смысла действия. Инстинктивно я вздрогнула, ища ногами точку опоры и с ужасом понимая, что ее нет. Сердце защемило горечью осознания собственной ошибки. Я выбрала не тот путь, но теперь было слишком поздно. Щупальца спрута закутали меня в смрадный слизистый кокон, превратили в ничтожную гусеницу, которой уже никогда не суждено стать бабочкой. Сил почти не осталось. Он вытянул из меня почти все, лишь жалкие капли горечи подрагивали где-то на дне души. Я растворялась в мрачной гнетущей тоске, в этой темноте. Была почти раздавлена под гнетом пустоты. И чем глубже мы падали, тем более размытым казалось мое прошлое, тем более густым становился мрак. Это была бесконечность страдания, боли, отчаяния, слез. Но что-то осталось. Смутная мысль, зацепка, осознание того, что я еще существую, что я хочу жить. Потянув за нее, словно за нить, я ощутила. Есть еще он, Создатель. И тогда я обратила к нему свои последние мысли. «Господи, помоги!» — шептал мой внутренний голос снова и снова. «Дай мне силы, чтобы выбраться. Защити!» И тут случилось чудо. Высоко вверху вспыхнул огонек, и во мне шевельнулась надежда. «Прошу тебя, помоги! Спаси! Дай силы!» — повторяла я, чувствуя, что в меня вливается тонкая струйка энергии. Маленький огонек рос, увеличивался в размерах и постепенно превращался в сияющий поток света. Хватка гигантского спрута ослабла, и я без труда смогла высвободить руку из кокона, подставила ладонь под мерцающий эфир. И тут меня неудержимо потащило к источнику света. Я полетела вверх, ощущая невероятную легкость. Мои оковы упали. А потом кто-то схватил меня за руку и выдернул в реальность. Иную реальность. Я осознала себя стоящей на зеленом склоне с мягкой травой. Передо мной раскинулось большое озеро, уходящее за горизонт, туда, где небесные оттенки растворялись в насыщенной глубокой лазури воды. Их разделяла только белесая линия горного хребта. От ощущения синевы, свежести и простора захватило дух. Аромат свободы кружил голову, наполняя меня энергией. И только ощущение слизи во рту напоминало о недавних событиях. «Красиво?» — услышала я вдруг мелодичный женский голос, который показался мне до боли знакомым. «Это твое место силы. Когда-нибудь ты придешь сюда?» Я обернулась. Ко мне шла статная женщина в длинном белоснежном платье. Легкая материя развивалась на ветру, словно крылья большой белой птицы. Я узнала ее походку, эту неповторимую плавность движений. «Кто вы?» — спросила я, почему-то уверенная, что передо мной та самая таинственная незнакомка из машины, хотя я совершенно не помнила, как она выглядела тогда. «Почему вы помогаете мне?» «Называй меня Шакти», — улыбнулась женщина. «Шакти», — повторила я, словно пробуя слово на вкус. «Ведь это имя богини, значит, вы...» «Это женское проявление Абсолюта, и во мне есть частица этой энергии», — ответила наставница, давая понять, что больше о ее природе и целях мне знать пока не следует. И тогда я задала другой вопрос, ответ на который уже давно маячил на периферии сознания. «Это что, сон? Посмотри на свои руки». Я непроизвольно опустила взгляд вниз и с удивлением увидела, что пальцы мои непропорционально, неестественно вытянуты. «Значит, в прошлый раз это тоже был сон? Вы же помните?» «Граница между сном и реальностью — всего лишь условность», — улыбнулась женщина. Ветер трепал ее длинные волнистые волосы. Она подошла ко мне ближе и встала рядом, устремив взгляд вдаль. «Но ведь наши сны — это отражение областей бессознательного. Значит, вы всего лишь плод моей фантазии? Но это приглашение на женские тренинги в моей сумочке. Оно появилось там не случайно? И если это был сон, то он слишком реалистичный». Я повернулась к наставнице и заглянула в ее глаза, боясь, что женщина сейчас ускользнет, а я вновь останусь без ответов. «Сны содержит в себе все ответы», — произнесла Шакти, словно уловив мою последнюю мысль. «Надо только научиться их читать». «Я только что видела кошмар. Это предупреждение. Ты не слушаешь свое сердце, а оно ведь все знает. И ты знаешь». «Знаю? О чем вы?» «Самое главное в жизни женщины — правильный выбор мужчины», — ответила наставница. «Важный момент здесь — его отношение, его готовность не просто красиво говорить слова любви и комплименты, но заботиться о своей женщине, совершать для нее поступки, давать ей опору в жизни». «Да, но сегодня не так-то просто найти такого мужчину», — я с грустью улыбнулась. «К сожалению, да. Современный мир основан на потребительской философии. Сегодня мужчина оценивает женщину с точки зрения того, что может получить от нее. Раньше мальчиков воспитывали иначе». Наставница едва заметно вздохнула и подняла глаза вверх, словно вспоминая эти времена. «Секс на первом свидании? Да об этом даже речи быть не могло. К тому же мальчикам прививали мысли о том, что мужчина должен много зарабатывать и полностью содержать свою женщину, защищать ее, оберегать. И это считалось нормальным, и ни у кого не вызывало сомнений. Но сегодня все далеко не так. Даже если мужчина хорошо зарабатывает, он не всегда заботится о своей женщине, ведь у нас принципы равноправия», — осторожно напомнила я. «Да, в современном мире все перевернулось с ног на голову. Женщина сама себя обеспечивает, платит за себя в ресторанах и кафе, работает с утра и до вечера, если хочет быть финансово независимой. Она стала сильнее мужчины, взвалила на себя и его обязанности, и свои. Она сама обеспечивает не только себя, но и своих детей, а нередко и мужа, который садится на шею и при этом довольно комфортно себя чувствует. Я слушала наставницу, и перед глазами всплывали воспоминания о браке с Антоном. Они уже не причиняли боли, рана затянулась, но неприятные отголоски прошлого до сих пор звучали в моей жизни. Я никогда не была богатой, постоянно работала и часто ощущала себя измученной лошадью, тянущей непосильный груз. Я полностью обеспечивала себя и дочь, платила ипотеку и еще умудрялась каким-то чудом откладывать деньги на обучение Ксюше, потому что хотела дать ей хорошее образование. Женщины сами виноваты в этом. Я взглянула на горизонт и вновь повернулась к наставнице. А мы сами поощряем такое отношение. «Так и есть», — согласилась она. «Женщины сами воспитывают слабых мужчин. Они соглашаются на отношения только потому, что мужчина их выбрал. Только потому, что они слышат эту фантастическую фразу «Я тебя люблю». Многие вступают в длительные отношения с первым, кто подойдет к ним и произнесет этот пин-код. Вы намекаете на мой роман с Игорем? Но это даже не роман, я ему ничего не обещала. Секс с ним для меня неприемлем. Одни лишь мысли об этом вызывают у меня отвращение. Выпалила я на эмоциях и тут же пожалела о сказанном. Получилось, что я оправдывалась. Быть с мужчиной, потому что он умеет говорить красивые слова — это путь в никуда. Шакти ушла от прямого ответа. Впрочем, вопрос сейчас уже казался риторическим. «Да, я это действительно понимаю», — ответила я уже гораздо более спокойно. «Но я сама не знаю, зачем даю ему шанс». «Ты пожалела его, но он слаб, и ты это знаешь. Ты услышала слова любви. Но ты и сама видишь, что отношения с этим мужчиной не принесут тебе счастья. Опиши». Что было в твоем кошмаре? В нем был Игорь. Сначала он говорил что-то о вечной любви, о том, что у нас будет секс, а потом он превратился в гигантского спрута. Мне было страшно и неприятно. Он душил меня, не давал двигаться. Мы падали, и я думала, что еще чуть-чуть, и все. Я окажусь на самом дне или умру. Вот что ты чувствуешь к нему на самом деле. Ты видишь истинную суть. Тебе он не нужен. Слабый мужчина утащит тебя на дно. Ты не слушаешь свою избирательность, а ведь это — естественное чувство, которым обладает каждая женщина. Это заложено самой природой. Ни одна кошка не подпустит к себе больного, немощного, слабого самца. «Да, но ведь человеческое поведение не определяется только инстинктами», — возразила я. «Ты права». Современный человек отошел от своей природной сущности, от самого естества. Природная женская избирательность — это и есть тот самый голос сердца. Женщина всегда чувствует, способен ли мужчина много заработать и стать для нее опорой. Тот ли это человек, который будет заботиться о ней? Но избирательность притупляется искусственными надстройками, которые создаются обществом. Это желание выйти замуж во что бы то ни стало, и это страх одиночества, который толкает женщин в объятия слабого мужчины. А страх создается общественным мнением. Если ты одинока, это значит, ты неполноценна. Эту мысль нам внушают с детства. Да, вы правы. Я сталкиваюсь с этим постоянно. Я вижу это у моих клиенток и у своих подруг. И противостоять этому сложно, даже если ты это осознаешь. Ты все знаешь, и ты должна перешагнуть эти настройки общества, вернуться к своему естеству. Этот человек не тот, кем все его считают. Он опасен. Кто, Игорь? Вырвалось у меня непроизвольно. Да, он, конечно, не самая лучшая партия, но опасен, вы уверены? Слушай свое сердце. И помни об избирательности. Слабый мужчина утащит тебя на дно. Фигура наставницы растворилась в воздухе, а ее слова еще некоторое время эхом звучали в моей голове. Я отвернулась от озера всего лишь на секунду, Но когда вновь повернула голову, поверхность воды была застлана густым туманом. В следующий миг и он исчез, а я поняла, что лежу на кровати у себя дома. Я открыла глаза и села, приходя в себя, и понимая, что не было никакого дождя, не было мужчины на качелях, не было этого жуткого монстра, а наставница. Теперь я знала ее имя — Шакти. Я была почти уверена, что тогда, в первый раз, наша встреча была реальной, что она каким-то образом положила мне в сумочку приглашение на тренинг. Будильник еще не звенел. Я проснулась раньше. Неприятный ужин с Игорем, который, как по волшебству, перерос во впечатляющий успех с Костей. А потом попытка Игоря затащить меня в постель. Вчера произошло так много всего, что эмоции требовали выхода даже во сне. Сейчас же я почувствовала себя перегруженной. Тело ломило, как перед началом простуды, а во рту поселился стойкий привкус слизи. Мне нужно было привести свои мысли в порядок, и я знала прекрасный способ. Практику «Нежный рассвет», о которой я узнала на тренинге, нужно было делать сразу после пробуждения. Рядом на тумбочке стоял стакан чистой воды. Я взяла его и с наслаждением припала к краю сосуда, делая мелкие глотки. С каждым новым глотком вместе с живительной влагой в меня проникала энергия, пробуждая мою женственность. Удивительно! Этот стакан воды, заряженный по совету Исиды с вечера, бодрил не хуже привычного для меня кофе. Я бросила взгляд на часы. В запасе оказалось всего 10 минут, но этого должно было хватить. Включив на планшете музыку благого воздействия «Тадж-Махал», я с наслаждением вытянулась на кровати, отпуская все эмоции и чувствуя, как энергия заполняет меня целиком. Глубоко вдохнула и выдохнула. Потянулась всем телом и сконцентрировалась на своих физических ощущениях. Я делала упражнения, лежа на кровати с закрытыми глазами и пытаясь прочувствовать каждое движение. Приятная бодрость вливалась в меня вместе с музыкой, которая пропитывала каждую клеточку тела. И вдруг, неожиданно, я оказалась в просторном и светлом индийском дворце с высоким сводчатым потолком и устремленными вверх арочными проемами. Я увидела себя лежащей не на своей кровати, а на роскошном ложе. Ощутила себя любимой женой мудрого Раджи, истинной властительницей и великой женщиной, достойной восхищения народов, стран, всего мира. Это было несказанно приятно — быть царицей. Чувствовать свою силу, уверенность, любовь. Сначала я даже не поняла, что происходит. Это было похоже на одно из моих видений — но в то же время оно отличалось. Мне стало очень спокойно, комфортно. Я ощущала свою женственность и гармонию всего огромного мира. Упражнения были закончены, и я вновь вернулась в свою комнату, полная восторга от этого мини-путешествия. Всего несколько минут, и негативные впечатления ушли вместе с тяжестью в теле. Я подошла к окну и широко распахнула его, чтобы вдохнуть полной грудью. Я не думала ни о чем, просто наслаждаясь солнцем, воздухом, прекрасным новым днем. Но это умиротворение длилось недолго. Внезапно во мне снова шевельнулась смутная тревога. Совсем как в недавнем кошмаре, только теперь ко мне пришло понимание. Кто-то нуждался в моей помощи, кто-то из близких подруг. И тут началось. Это снова приближалось. Обостренные звуки, яркие цвета, запахи. Я чувствовала малейшее дуновение ветра. Тревога росла, и я поняла, что начинаю проваливаться в другой мир, в мир очередного видения. И вдруг зазвонил сотовый. Мелодия входящего звонка вернула меня к реальности. Катя. «Саш, ты можешь прямо сейчас приехать?» — произнесла подруга, сдавленно всхлипывая. «Что случилось? Это связано с твоим мужем?» — спросила я, неосознанно повышая голос, хотя уже и знала ответ. Видение около клуба «Сакрифайс» и сегодняшнее тревожное предчувствие, которому помешал телефонный звонок, и этот дрожащий голос в трубке, от которого все переворачивалось. «Да», — оторопело подтвердила Катя, — «Боря, он угрожает, мне страшно». «А ты...» — внезапно она замолчала. «Откуда знаешь? Я же...» «Жди, я уже еду», — бросив трубку на кровать, я начала быстро собираться. Борис не был похож на того примерного семьянина, которого я знала. Эта агрессивная гримаса, раздуваемые в порыве гнева ноздри, угрожающе сдвинутые брови, оскал зубов, как у грозного хищника перед броском. Он настиг Катю в три прыжка, схватил ее за руку выше локтя, отчего та громко вскрикнула.
«Я научу тебя! Ты будешь знать свое место!» — рявкнул он, резко надавив на плечи, заставляя жену рухнуть на колени. «Проси прощения, тварь! Ты как была потаскухой, так и осталась. Ты ложилась под кого угодно, и сейчас ничего не изменилось!»
По щекам Кати текли слезы, ее губы тряслись, все тело дрожало от рыданий. «Прости меня», — проговорила женщина еле слышно, с ужасом в глазах, поднимая взгляд загнанного зверька.
«Громче!» —
проревел Борис, с размаху отвесив хлесткую пощечину. «Прости меня», — произнесла Катя сдавленно, слегка повысив голос. Слова утонули в рыданиях, что, похоже, раззадорило домашнего тирана еще больше. Он схватил супругу за собранный в высокий хвост волосы и потянул за них. Продолжая стоять на коленях, Катя запрокинула голову назад, инстинктивно попыталась убрать руки мужа, но в этот момент Борис толкнул ее так сильно, что она не удержалась и врезалась лбом в бетонную стену. Из груди женщины вырвался стон, и по лицу потекла тонкая струйка крови. Мое сердце сжалось. Только бы успеть! Я отогнала от себя навязчивое видение и сосредоточилась на дороге. До дома подруги оставалось не так много. Однокомнатная квартира Смирновых находилась на первом этаже в 25-этажной свечке в Печатниках. Ничего особенного, обычный дом, стандартная квартира. На первый взгляд, ничем не выделяющийся спальный район, каких в Москве много. Но всякий раз, когда я появлялась здесь, меня не оставляло гнетущее ощущение. Может быть, из-за истории этого места. Я знала, что четыре свечки здесь были построены в начале 2000-х на месте теракта, который почти полностью разрушил два жилых дома и в один момент унес жизни более 100 человек. Я редко бывала у подруги дома, и то не проходила дальше коридора, но каждый раз не могла отделаться от странного чувства, как будто нечто тяжелое давит на плечи, как будто боль этого места впиталась в новые стены. Конечно, Кате я ничего не говорила, да и она никогда не делилась со мной похожими наблюдениями. Я резко затормозила около подъезда. Быстро вышла, бросив взгляд вверх на уходящую к небу многоэтажку, которая сегодня мне показалась особенно зловещей. Набрав номер квартиры на домофоне, я нажала на звонок. Тревога за подругу усиливалась, но мне очень хотелось надеяться, что все не настолько плохо, как в моем последнем видении, что ситуация еще не дошла до критической точки, и все легко будет поправить. Переговорное устройство зашипело, и через помехи донесся тихий, настороженный голос Кати. «Саша, заходи быстрее, пока он не слышит!» Раздался писк, и на электронном табло появилось сообщение «Открыто». Я потянула на себя тяжелую металлическую дверь, стремительно шагнула в подъезд и бросилась к квартире. Дверь оказалась не запертой. Я вошла, и тут на меня буквально налетела подруга. «Как хорошо, что ты здесь!» — прошептала она, одной рукой хватая меня за ладонь и увлекая за собой в единственную комнату. Пахло дешевым табаком. Из ванной доносился шум льющейся воды. Катя усадила меня на диван, то и дело прижимая к лбу какую-то салфетку, покрытую грязно-бурыми пятнами. Света в зале было достаточно, чтобы я успела заметить ее опухшую щеку и красно-синий синяк вокруг правого глаза. Лоб подруги был рассечен горизонтальной полосой, и из свежей раны сочилась кровь. «Боже, кто это сделал? Господи, Катя!» — воскликнула я, еле сдерживая растущее возмущение.
«Тссс! Тихо!»
— подруга бросила загнанный взгляд в сторону ванной и приложила к губам палец, продолжая говорить быстрым шепотом.
«Он принимает душ. Уже полчаса. Я хотела взять Соню и убежать, но не смогла».
«Но почему? Тебе же ведь есть куда пойти. Ты можешь поехать к маме. В конце концов, поживи у меня».
«Я хотела, но подумала о том, что будет, когда домой придет Кирилл. Я очень боюсь, что они подерутся. Сын стал таким дерзким, а Боря... Он сегодня что-то совсем не в себе».
Подруга снова схватила меня за руку и судорожно сжала пальцы.
«Саш, я не знаю, что будет, когда он выйдет».
Она кивнула на дверь ванной, и в глазах подруги мелькнул страх. Я не могла поверить в то, что все уже настолько плохо, что все именно так, как происходило в моих видениях. «Ладно, но почему ты не вызовешь полицию?» Я не смогла сдержаться и снова повысила голос. Но Катя мне уже не ответила, только застыла, глядя вперед. Проследив за ее взглядом, я увидела Бориса. Он стоял в дверном проеме и смотрел на меня в упор. Выглядел он ужасно. Растрепанные волосы прилипли ко лбу, и с них, а также с одежды, струилась вода. На полу почти сразу же образовалась лужица. Он что, принимал душ, не раздеваясь? Подумала я с отвращением, разглядывая того, кого еще не так давно считала примерным семьянином. Из-под рубахи, едва прикрывающей выпирающий пивной живот, были едва видны цветастые семейные трусы. Щетина густо покрывала подбородок и часть щек.
«Кого я вижу? Александра Полянская собственной персоной», — проговорил он заплетающимся языком, обдав меня стойким алкогольным амбре. «А я решил немного освежиться. А то у нас тут с женой ролевые игры, как в первую брачную ночь», — он громко икнул. «Были».
Борис расхохотался неприятным лающим смехом. Я заметила, как его повело в сторону, и он схватился за дверной косяк. «Прости, Борь, но тебе не кажется, что ты пьян, а ваши ролевые игры перешли границы разумного?» — сказала я твердым тоном.
«Не, не кажется».
Мужчина мотнул головой и криво усмехнулся.
«Катюша ведь не против. Она всегда знает, как возбудить меня. И ей нравится жесткий секс».
Борис зло сверкнул глазами, переводя взгляд на супругу. Катя отступила мне за спину.
«Что молчишь? Ведь нравится же?»
Рявкнул Борис, и подруга вся сжалась, молча выглядывая из-за моего плеча. Тут я не выдержала. Сколько подобных историй я слышала от своих клиенток. А вот теперь это происходит с моей лучшей подругой.
«Ей не нравится», — с вызовом ответил я вместо Кати. «Ты ее избил. Ты не понимаешь, как это низко — бить беззащитную женщину? Она же мать твоих детей». «Это не твое собачье дело», — выкрикнул Борис, чуть не брыжа слюной. «Мы сами разберемся. Вали отсюда».
Он махнул рукой в направлении выхода. «И не подумаю. Я вызываю полицию. Сейчас же!» Я полезла в сумочку за телефоном. «Не надо, Саш!» — тронула меня за руку Катя. «Я не хочу скандала!»
«Нет, надо!» — я демонстративно вытащила сотовый и начала набирать номер. «А ну, быстро убрала трубу!»
Борис угрожающе сдвинул брови. Казалось, он готов сию же секунду наброситься на меня, выбить несчастный телефон из рук и с силой зашвырнуть его в стену. Он сжал кулаки, сверкая безумным взглядом, и я поняла, что еще чуть-чуть, и он сделает это. Я попятилась, пряча телефон обратно в сумочку, и тут неожиданно Катя вынырнула из-за моей спины и встала между нами. «Нет-нет, дорогой, она не будет звонить», — залепетала подруга едва слышно. «Успокойся, только успокойся». Я взглянула на Катю. Мне было жаль ее, но сейчас она была права. Борис был физически сильнее нас обеих, и нужно было проявить немного хитрости. «Я все поняла», — произнесла я громко, доверительно глядя обидчику в глаза. «Я не буду вызывать полицию. Это ваше семейное дело, в конце концов. Я просто сделаю Кате перевязку и потом уйду».
«Пойдем на кухню, пожалуйста», — взмолилась подруга.
Борис остановился, с сомнением переводя взгляд с меня на жену и обратно, и тяжело дыша. Воспользовавшись моментом замешательства, мы прошмыгнули мимо него и, оказавшись в тесной прокуренной кухоньке, закрыли за собой дверь на щеколду.
«Быстрее, помоги!» — Катя бросилась к окну, где стояла массивная старая тахта.
Вместе мы сдвинули ее с места и подтащили к двери, сооружая своеобразную баррикаду. Секунду спустя дверь содрогнулась от громкого стука.
«А ну, быстро открыли! Я сказал!»
Голос Бориса становился все более яростным, и я снова полезла за телефоном. Я уже набрала номер, и в трубке раздался гудок, но тут подлетела Катя и вырвала у меня мобильник, надавив на сброс.
«Не надо!» — взмолилась она, опасливо отходя от меня с телефоном. «Но почему? Почему ты не хочешь вызвать полицию? Ведь он же тебя избил! Почему ты его защищаешь?»
«Он просто пьян. Это пройдет, я уверена. Уже завтра он приползет просить прощения. А так это будет война, понимаешь?»
Катя нервно сжала мой мобильник в пальцах, И стало видно, как дрожат от напряжения ее руки. «Он не простит, что я его сдала полиции. Никогда. А если его посадят за это, ты представляешь?»
«Зачем тогда ты позвала меня? Ты просила помощи. Я оказываю тебе эту помощь».
«Да я испугалась. Я была на эмоциях. Он ударил меня и угрожал».
«Тебе что, этого мало? Ждешь, когда он будет регулярно избивать тебя? Ты недостойна такого отношения, пойми. Этот шаг нужно сделать. Расскажи все полицейским. Ради детей и ради себя».
Катя подняла влажный взгляд, сморгнула, и по щеке потекла крупная капля. «Я не хочу. Пожалуйста, просто пойми меня».
«Ну хорошо, я смягчилась. Ладно, я не буду звонить. Просто отдай телефон. Тебе надо успокоиться». Я медленно подошла к подруге и, не обращая внимания на крики из-за двери, которые все это время не прекращались, осторожно вытащила свой сотовый из дрожащей ладони. «Присядь, выпей воды». Я усадила подругу за стол, наполнила высокий стакан из стоявшего рядом электрического чайника. Пока Катя пила, пытаясь унять рыдание, я отвернулась к раковине, делая вид, что хочу ополоснуть руки, включила воду и все-таки поставила на дозвон. «Алло, полиция? Здесь сильное избиение женщины». Подруга встрепенулась и, как ошпаренная, подскочила со стула. Метнулась ко мне, собираясь вырвать телефон, но я выставила вперед руку в восстанавливающем жесте и так посмотрела на нее, что та внезапно сдалась и, закрыв ладонями лицо, беззвучно осела на ту самую тахту, которую мы недавно тащили от окна. Борис, видимо, тоже услышав мои слова, заколотил в дверь с новой силой.
«Сука! Не смей звонить ментам! Ты пожалеешь, мразь!»
Стараясь не обращать внимания на его вопли, я продиктовала адрес и, закончив разговор, отложила телефон на стол. Супруг Кати бесновался еще какое-то время, но, поняв, что не может до нас добраться, затих. «Давай умоемся», — проговорил я, увлекая подругу к раковине. «У тебя есть в аптечке перекись водорода?» Катя молча кивнула в сторону одного из кухонных шкафчиков. Отыскав аптечку, я аккуратно продезинфицировала раны и приложила к ране чистый бинт. «Знаешь, ты меня прости, но это нужно было сделать», — проговорила я, имея в виду вызов полиции. «Это для твоего блага, пойми. Ты сама скажешь спасибо». «Саш, я понимаю, что ты хочешь мне добра, но мне очень страшно и неприятно. Сейчас начнутся разборки, это так...» Она осеклась, и из ее глаз снова покатились слезы. Было похоже, что она полностью опустошена, и у нее уже нет сил сопротивляться. Полицейские приехали на удивление быстро. Раздался звонок домофона, но пока мы отодвигали тахту от входа, Борис, видимо, уже успел открыть. Мы осторожно выглянули из кухни. В коридоре никого не было, а дверь в зал была прикрыта. «Не бойся», — подбодрил я подругу, сжав ее руку. «Все будет хорошо». Мы с замиранием сердца ждали. Казалось, прошла целая вечность до того момента, как ожил дверной звонок. Я бросилась открывать, и в коридоре мы буквально лоб в лоб столкнулись с Борисом. Взглянув на него, я даже немного оторопела, насколько он изменился за эти пару минут. Теперь он выглядел вполне прилично. Вместо мокрой рубашки и цветастых семейных трусов на нем были аккуратные спортивные трико и футболка, волосы зачесаны назад, щеки и подбородок выбриты, взгляд вполне осмысленный. Даже следы алкогольного амбре куда-то испарились. Невероятно! Как же он успел протрезветь и привести себя в приличный вид за такое короткое время? Я замерла в легком шоке, а Борис с победоносной ухмылкой прошел вперед к двери. Похоже, он уже чувствовал себя на коне. На пороге стоял угрюмый немолодой мужчина в форме. «Сержант полиции Балабанов Петр Сергеевич». Служитель правопорядка небрежно приложил руку к козырьку и строго сдвинул брови, оценивающе разглядывая нас с Борисом. «Поступил вызов, что у вас тут побои какие-то, избиение женщины. Кого избивают-то?» Я уже открыл рот, чтобы объяснить ситуацию, но Борис меня опередил, протянув полицейскому руку для пожатия.
«Смирнов, Борис Иванович», — представился он на удивление спокойным и размеренным голосом, как будто совсем недавно не принимал душ в одежде, не бесновался за дверью и не угрожал нам расправой. «Тут такое дело. Случайно вас вызвали, вы уж простите. Моя жена, она не в себе. У нее невротические приступы, обычное дело. А сегодня упала и ударилась головой об угол. Тут ее подруга приехала, Борис кивнул на меня. Не разобралась толком, сразу вам звонить.
Что? Возмутилась я, не выдержав такой наглой лжи. «Да, это я вам звонила, но все было не так. Вот он, — указала на Бориса, — сильно избил свою жену. Я пришла в гости к подруге и стала свидетелем, как он над ней издевается. Он запугивает ее и унижает. Это сейчас он изменился перед вашим приходом».
Сержант внимательно посмотрел на меня, прищурился, потирая переносицу, перевел взгляд на Бориса.
«А где сама потерпевшая? Я могу с ней поговорить?»
«Конечно. Катя, иди сюда!» — крикнула я, потому что подруга до сих пор так и не решалась выйти из кухни. «Вы просто посмотрите на нее!» Катя, наконец, подошла к нам и, робко прячась за моей спиной, опустила голову. Балабанов шагнул ближе, внимательно взглянул на женщину, всмотрелся в ее лицо.
«Ну, Катерина, не знаю, как вас по батюшке. Расскажите теперь вы, как все было на самом деле. Вас бьет муж? Будете писать заявление?»
«Все было... как сказал мой супруг», — бесцветным голосом ответила Катя, опустив взгляд. «Неудачно упала, стукнулась. Я такая неловкая, а Боря мне, наоборот, помог».
«Зачем ты врешь?» — воскликнула я. «Почему ты его покрываешь?» Я была в шоке. Она даже не пыталась бороться.
Балабанов снова изучающе взглянул на меня, потом на Бориса и снова на Катю.
«В следующий раз разберитесь сначала, прежде чем по пустякам дергать», произнес он ворчливо и заторопился к выходу.
«Что, вы так уйдете?» — поразилась я.
«А что я могу сделать-то?»
Сержант вдруг резко развернулся и, не моргая, уставился на меня.
«Нет заявления — нет дела. Вы знаете, дамочка, сколько у нас вызовов в день? Вы между собой сначала разберитесь, а потом вызывайте».
Осталось еще пальцем погрозить для большей убедительности. И тут я почувствовала, что внутри поднимается волна ярости, которой я не могу противостоять. Схватив полицейского за плечи, я сильно встряхнула его. «Да вы что, не видите? Он же убьет ее в следующий раз!» — закричала я, требовательно заглядывая полицейскому в глаза. Краем сознания я понимала, что перегибаю палку и недопустимо веду себя со служителем правопорядка, фактически напав на него с кулаками, но ничего не могла с собой поделать. Похоже, я опять потеряла над собой контроль.
«Дамочка, успокойтесь!»
— по-военному строго гаркнул сержант, отстраняясь и убирая мои руки со своих плеч.
«Никто никого не собирается убивать. А вы сходите лучше к психиатру. Всего хорошего!»
Балабанов одарил меня холодным жестким взглядом и вышел. Задыхаясь от возмущения и праведного гнева, я мельком взглянула на Бориса. Он стоял, опираясь спиной на дверной косяк, и откровенно ухмылялся. Меня душили ярость, непонимание. «Как? Почему полицейский не захотел разбираться? Можно же надавить на Катю, ведь было же очевидно, что она покрывает своего мужа. Почему ты не рассказала?» Я подошла к подруге. «Я ценю твою помощь, но не надо было звонить». По щекам подруги снова потекли слезы. «Знаю, ты хочешь как лучше, но я справлюсь». Я обняла подругу за плечи, с опаской глядя на Бориса. Сейчас, когда Балабанов ушел, его вид показался мне угрожающим. Я была почти уверена, что сейчас он набросится на нас обеих, начнет орать и плеваться ругательствами, но я ошиблась.
«Прости меня, милая», — обратился он к супруге подчеркнуто слащавым голосом. «Этого больше не повторится».
Услышав слова мужа, Катя разрыдалась еще больше. Я чувствовала, как вздрагивают ее хрупкие плечи.
«Александра, оставь нас», — проговорил Борис безэмоционально, оттесняя меня от жены.
Я отстранилась. «Кать, мне уйти?» Подруга кивнула, растирая слезы по щекам, и я поняла, что она боится поднять глаза и встретиться с моим взглядом. Ей было стыдно. «Ладно, как скажешь». Я развернулась, схватила с вешалки сумочку. «Очень надеюсь, что ты не пожалеешь». Перед тем, как выйти за дверь, я еще раз взглянула на супругов, и мне показалось, что на лице Бориса возникла зловещая ухмылка. Как только Александра покинула квартиру Смирновых, Борис небрежно оттолкнул от себя Катю и расхохотался, показывая кривые желтые зубы. Он прошел в комнату и вальяжно развалился на диване.
«Вызвала ментов, да? Ну, радуйся, дура. Теперь я тебе устрою райскую жизнь», — рявкнул он, сверкая глазами.
«Что? Ты же только что просил прощения».
Кате стало тяжело дышать, и она привалилась спиной к стене.
«Что, поверила, курица? Да и я теперь тебя из дома не выпущу.
Будешь моей домашней рабыней. Вспоминай, как ублажать своего мужа, сука. Будешь ублажать меня. Как я придумала, а? Нравится?»
Катя испуганно сжалась. «Я не знала. Это все Саша. Я была против. Поверь мне».
Она начала слабо оправдываться, но Борис уже не слушал. «Отныне твое место на кухне. Если захочешь в туалет, будешь отпрашиваться у меня. Поняла? И лучше думай о том, как удовлетворить меня и сделать мне приятное. Иначе тебе будет плохо. Это ясно?»
«Ясно», — Катя опустила глаза.
«Да. И если ты пожалуешься кому-то еще или расскажешь Кириллу, ты больше никогда его не увидишь. Это понятно? Я уж постараюсь сделать все для этого».
Женщина кивнула. Она кинулась на кухню. Ей было больно, и по ее щекам текли слезы. «Все кончено», — повторяла она еле слышно. «Это крах».
Рыдая, она опустилась на тахту и вдруг вздрогнула.
К ноге кто-то прикоснулся. «Соня, ты что, все это время была здесь?»
Катя заглянула под стол, сгорая от нового приступа стыда и чувства вины. Со всеми этими нервами и скандалами она совсем забыла о малышке, а дочка все это время сидела на кухне под столом, прячась за длинной белой скатертью.
Катя вспомнила себя, как она также пряталась под обеденным столом, как дрожала от каждого крика пьяного отца, как боялась, что он убьет маму. Воспоминания промелькнули в голове, принося осознание того, что семейная история повторяется до самых мельчайших деталей.
«Мамочка, я тебя люблю», — тихо сказала Соня. «Смотри, что я собрала».
Дочка осторожно подняла дощечку, на которой, подобно пазлу, была составлена разорванная накануне Борисом семейная фотография. На ней все были такими счастливыми. Когда же все успело пойти под откос? «Я тоже тебя люблю, сокровище мое. А где ты это нашла?»
Мать взяла дощечку из рук дочери и положила ее на стол, потом вытащила малышку из-под стола и, посадив на колени, прижала к себе.
«Там, в мусорном пакете», — серьезным тоном пояснила Соня. «Она порвалась, папа ее выбросил, а мне она нравится, я хочу склеить».
Катя тяжело вздохнула, и слезы вновь полились из глаз.
«Уже ничего не склеишь», — подумала она с горечью.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.